الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
دالي قريت إمام مسلم حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجلي рассказал нам Мухаммад бин Тариф ибн Халифат аль-Баджали, которым рассказал Мухаммад бин Худейр, которым рассказал Абу Малик аль-Ашджаию от Абу Хазима от Абу Хурейры. Также Абу Малик рассказал этот хадис от Риби'и, от Риби ибн Хираша, от Хузейфы. То есть хадис передан от двух сподвижников, от Абу Хурейры и от Хузейфы, ради Аллаху анхума. И они оба сказали, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة. تزلف لهم الجنة. Аллах соберет, благословен и возвышен, людей, и встанут верующие, будут стоять, пока не приблизится к ним рай. فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة. И придут они к Адаму и скажут: «О отец наш, попроси открыть для нас рай». И он скажет: «Вахаля ахраджакум мин аль-джанна илля хатиату абикум Адам». Он скажет: «А разве не вывело вас из рая? Разве вывело вас из рая что-то иное, кроме греха вашего отца Адама? Ласту бисахи бизарики». Я не обладаю этим, я не для этого. «Идзабу иля бни Ибрахима халилилла». Идите к моему сыну Ибрахиму, возлюбленному Аллаха. И дальше пророк алейхиссалатусалям говорит: «Файкулю Ибрахим». И скажет Ибрахим: «Ласту бисахиби залик». Я не обладаю этим. Я не для этого. «Иннама кунту халиля мин вараа вараа». Я был возлюбленным после. «Иамиду иля Муса, саллаллаху алейхи вассалям, аллази каллямаху Аллаху таклима». Идите, отправляйтесь, направьтесь к Мусе, алейхиссалатусалям, тому, с кем разговаривал Аллах, ведя с ним беседу. Фаятуна Муса, саллаллаху алейхи вассалям. Придут они к Мусе, саллаллаху алейхи вассалям, и скажет он: «Ласту бисахиби залика». Я не обладаю этим, я не для этого. «Изабу иля Иса, калиматиллахи ва рухи». Идите к Исе, слову Аллаха и духу его. Фаякулю Иса, саллаллаху алейхи вассалям: «Ласту бисахиби залика». Скажет Иса: я не для этого, я не обладаю этим. Фаятуна Мухаммадан саллаллаху алейхи вассалям. И придут они к Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Фаякуму фаюзану лаху ва турсалу ламанату ва рахиму фатакумани джанабатей ас-сират яминан ва шимала. Придут они к Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, и встанет он, и будет дозволено ему, то есть дозволено ему заступничество. Дозволено ему будет попросить открыть двери рая. И будет отправлена, послана такая вещь, как амана, то есть соблюдение доверенного, и рахим, поддержка родственных связей. Поддержка родственных связей. То есть две эти вещи, амана и рахим, будут посланы, отправлены фатакумани джанабатей сират. И встанут они по бокам сирата, справа и слева. Фаямурру аввалюкум кальбарк. И первый из вас пройдет, минет сират, как молния. И Абу Хурейра говорит: я сказал, «Биаби антава умми айюшейн камаррил барк». Да будет отец и мать моя выкупом за тебя, посланник Аллаха. А что за вещь такая, прохождение которой как прохождение молнии? Как может быть прохождение, как прохождение молнии? Что это? И он ответил: «Алям тарау иля барк и кейфа ямурру ва ярджу фи тарафати айн». Разве вы не видели, как молния проходит и возвращается фи тарафати айн? Мгновение ока. То есть быстро блеснет и уйдет. Да? Мгновение ока. Вот так же и прохождение будет. Сумма камарри рих. Потом следующий пройдет прохождение, будет подобно прохождению ветра. Сумма камарри таир. Потом как прохождение птицы. То есть как пересекает птица с такой скоростью. Вощадди риджаль. Потом подобно бегу мужчин. То есть как бегут, да, люди, как бегут мужчины. Таджри бихим амалухум. Таджрибихим амалум. То есть переводить их через этот мост будут дела их. ونبيكم قائم على الصراط. Пророк ваш будет стоять у сирата и говорить: Рабби саллим саллим, о Господь мой, спаси, спаси, хатта таджиза амалю аль-ибад. Так что уже потом деяния рабов станут бессильными, перевести их, то есть совсем слабые станут уже деяния, потому что деяния они переводят. То есть движение бывает в соответствии с деяниями. Уже совсем ослабнут, когда уже деяния рабов. Хатта яджия раджуль фаля ястатию сейра илля захва. Так что уже будет, что придет какой-то человек и не сможет передвигаться иначе, как ползком. То есть только уже ползком будет. Такие слабые деяния у него, что только ползком сможет передвигаться по сирату. Потому что переход их зависит от деяний. Да? Каля ва фи хафатей сират калали. По бокам, от, по сторонам от сирата крюки подвешенные. Маамура би ахзи ман умират би. Которым приказано хватать тех, кто им приказывается. Фа махдушу наджин ва махдушу финнар. И есть такой, которого оцарапают эти крюки, но он спасется. Ва махдушу финнар. Есть такие, которые обрушатся, падут в адский огонь. Ва лязи нафсу аби гурейра табиеди. Инна кара джаханнаму ласабруна харифа. Говорит Абу Гурейра, клянусь тем, в чьей руке душа Абу Гурейры. Поистине дно ада на расстоянии 70 лет. Этот хадис, последний хадис в своей главе, в том, как разделил хадисы на главы Навави, рахималлаху та'аля, сказано здесь, что встанут верующие, хатта тузрафа лахуму аль-джанна, пока не приблизится, не будет приближен к ним рай, как в словах Аллаха субхану та'аля, узлифат аль-джаннату лиль-муттакин, и будет приближен рай к верующим, богобоязненным. Узлифат, то есть приближен. Дальше слова пророка, алейхиссалату вассалям, об Ибрагиме, что он говорит: «Иннама кунту халиля мин вара вара». «Иннама кунту халиля мин вара вара». Да, я был халилем, возлюбленным, после-после. Что это значит? Здесь уляма говорят разъяснение этих слов. И говорят некоторые уляма, что он это говорит почему? Говорит в качестве проявления скромности. Я был возлюбленным уже после-после, то есть после чего-то. После чего-то или после кого-то. Это проявление скромности. То есть Ибрагим говорит: я не занимаю такого высокого положения. И некоторые уляма говорят, что здесь еще есть такой некий тонкий смысл, что Ибрагим имеет в виду, что вот это положение, которое у меня было, почести, которые мне были даны Аллахом Субхану ва Тааля, они мне посылались через посредничество Джибриля. Через посредничество Джибриля, алейхиссалям. Но вы идите к Мусе, потому что он слушал речь Аллаха Субхана ва Тааля без посредников. Да? И поэтому, говорит, я был после-после. Это проявление скромности. Его, идите к Мусе, потому что он слушал речь Аллаха Субхана ва Тааля без посредников, в отличие от меня. Но он говорит два раза: вара-а-вара. После-после, имея в виду пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который тоже слышал речь Аллаха Субхана ва Тааля без посредничества, напрямую через завесу. И как бы Ибрагим, алейхиссалам, он говорит, что я за Муса и вара Амуса, который, в свою очередь, за Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Это одно из разъяснений. Я был после-после, то есть я не занимаю такое положение. Или некоторые говорят, это я уже после определенных усилий, попыток стал возлюбленным, да, проявляет он скромность. Или я возлюбленный был, но есть те, которые до меня, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, да, это имеет в виду проявление им скромности, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше, ватурсалу аманату варрахиму фатакумани джанабатей сират. И потом будет отправлена амана, то есть соблюдение доверенного, и рахим, и поддержка родственных связей, и встанут они по бокам от сирата, джанабата сират. Отправлена будет амана, отправлена будет рахим. Эти две вещи. Это указывает на важность этих двух вещей. Из выводов этого хадиса указание на важность соблюдения доверенного амана и поддержки родственных связей. Что в тот день, при прохождении по сирату, эти две вещи встанут по бокам сирата. Это указывает на величие и важность этих двух вещей. Что они приобретут в тот день некий образ. Так в этом мире что такое поддержка родственных связей и соблюдение доверенного? Проявление человеком честности, надежности, соблюдение доверенного. Это что все такое? Это все смыслы, правильно? Это же не какие-то вещи, которые можно увидеть и потрогать. Это смыслы. Но в судный день они обретут определенный облик, образ, который пожелает Аллах Субхана ва Тааля. Встанут по бокам сирата, ученые говорят, что здесь есть сокращение. Почему? Потому что понятно, для чего они встанут по бокам сирата. Встанут по бокам сирата для того, чтобы требовать от каждого, кто проходит по сирату, свое право. То есть прохождение по сирату зависит от этого во многом, от того, как человек соблюдал доверенное амана и как он поддерживал родственные связи. Они встанут по бокам сирата, чтобы требовать соблюдения своего права, да, своего права от тех, кто будет проходить по сирату. То есть как они соблюли их права, этих двух вещей, они будут требовать это. Дальше сказано «Файмуру ауалюхум фельбарк» – пройдут первые, первые как молния. Или здесь «ауалюкум», да, в этой версии. Пройдут первые из вас, как проходит молния. Потом сказано, как прохождение ветра, потом прохождение птицы, пролет птицы, потом как бег человека. И будут люди передвигаться в соответствии со своими деяниями. То есть вот эти слова «теджриби има амалюхум» будут двигать их, их деяния, то есть в соответствии с их деяниями будут переходить. Это как бы тафсир от пророка алейхиссалату вассалям, разъяснение им, почему кто-то будет как молния, почему кто-то будет как ветер, почему кто-то будет как птица передвигаться с такой скоростью, кто-то бегом, с такой скоростью, скоростью бега, кто-то с другой скоростью, а кто-то что вообще еле-еле будет ползти по сирату. Пророк Сусым разъясняет. Таджрибихим амалум. То есть в зависимости от деяний будет их передвижение. Фи хафатей сират, по бокам сирата. Хафатей, хафатани, это что такое бока здесь? Сказано, будут крюки, мы говорили с вами, королев, что это за крючья. Махдушу наджин у махдус. Два слова, махдушу наджин, мы тоже говорили. Махдуш, то есть тот, кого царапают эти крюки, кого они затронут и повредят ему, но в итоге он все равно что перейдет, сможет перейти сират. И махдус, махдус, это все равно что мукардас, это слово, которое уже было в других версиях, мукардас, то есть те, которые впадут, обрушатся в адский огонь. Макдос, Макардас, они что, близки друг к другу по смыслу. Слова Абу Хурейры, он говорит, клянусь тем, в чьей руке душа Абу Хурейры. «Инна каара джаханнам ля сабауна харифа». Поистине дно ада – это 700 лет. То есть расстояние. Расстояние до дна ада. Как что? Как 70 лет пути. То есть что такое 70 лет? То есть 70 лет пути. Настолько глубока эта пропасть. Если человек когда-то подходил к какой-то глубокой пропасти, к яме, видел и охватывал ее ужас, то представьте, что дно ада – это 70 лет пути. 70 лет пути. Какого пути? 70 лет. Шейх Ибн Усаймин, рахмаллаху тааля, говорит, что здесь в этом хадисе рассказывается о другом виде шафаа, о другом виде заступничества. Не о том виде заступничества шафа, который был упомянут раньше. Раньше что упоминалось у нас, какие виды шафа? Было шафа, шафатуль узма, великое заступничество, чтобы начался судный день. Дальше было шафа, лиль музниби, заступничество за грешников, чтобы они выведены были из ада. Дальше шафа было за тех, которые, на которых нет расчета, чтобы они вошли в рай. Да, и сказано будет, чтобы они вошли в рай через правую дверь. Да, Аллах Субханта расскажет. Так? Здесь уже говорится о шафа, в каком заступничестве, чтобы были открыты ворота рая. Потому что ворота рая, они будут закрыты сначала. Люди подойдут к раю и увидят, что двери рая закрыты, найдут их закрытыми. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля в суре Зумар, он про прибытие в ад говорит одно, про прибытие в рай говорит другое. Про прибытие в рай сказано «Хатта иза джа'уха ва футихат абвабуха». Так что, когда подойдут они к нему, то есть к раю, «ва футихат абвабуха», и будут открыты его врата. И потом будут открыты его врата. Да? А там, где сказано про ад, там нету «ва». Там сразу сказано «футихат абвабуха». Придут к аду, ворота его будут открыты уже сразу. То есть они сразу будут обрушены туда. Без какого-то ожидания. Что касается рая, то предварительно будет, что ожидание. Ожидание позволения войти в рай. Вот это вот вау в аяте в суре Зумар, частица вау, союз вау, он указывает на то, что есть определенный промежуток между прибытием людей к вратам рая и открытием врат рая, и что там есть в этом промежутке такая вещь, как шафаа. Шафаа, то есть просьба, обращение с ходатайством к Аллаху Субхану ва Тааля. Что касается адского огня, сказано «Хатта иза джауга футихат абвабуха». Так что, когда прибудут они к нему, откроются двери его сразу. Они откроются без какого-то ожидания. Там нет промежутка, они сразу обрушатся в него, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Дальше слова Адама, алейхиссалам, «Вагаль ахраджаку миналь джаннати илля хатияту абикум Адам». Разве вывело вас из рая что-то, кроме греха вашего праотца Адама? Адам, алейхиссалам, отвечает людям так. Здесь есть ясное, четкое указание на что? Это один из доводов. На то, что Адам, алейхиссалам, тот рай, в котором он был поселен, это рай небесный. Это небесный рай, то есть тот рай, в который войдут праведники в судный день. Понятно? А не, как говорят некоторые, что джанна, рай, из которого был выведен Адам, в котором он был поселен и в котором он был, из которого он был выведен, это не небесный рай, а имеется в виду просто некий такой холм на земле, некая возвышенность с садами, с деревьями. И, то есть это было на земле, и там был поселен Адам сначала. Вот на этом холме, на этой возвышенности, с деревьями, с садами, там был Адам, и оттуда был выведен, но это было на земле, говорят они. Это не был небесный рай. А почему сказано «низвергнитесь»? Потому что, говорят они, потому что это было на возвышенности. Поэтому «низвергнитесь» было сказано им. Но правильно, что это не так. Адам, рай, в котором находился, из которого был выведен, это «дженнатальхольд». То есть вот рай вечности, тот самый небесный рай, он был поселен там, потом выведен оттуда. И Ибн аль-Кайм говорит об этом в «Аль-Мимия», в своей «Касиде» известной, очень полезный, в котором много наставлений, много хукмов, то есть религиозных установлений разъясняется, суждений. Там сказано «Фахайя аля джаннати адн, фа иннаха маназилу каль уля ва фи аль мухайир». «Фахайя аля джаннати адни, фа иннаха...» «Поспеши вперед, поспеши к садам адна». «Поспеши к садам адна». Ибо это твое первое жилище, то есть это твоя родина, прародина твоя первая. Уафи аль-Мухайям, и там ожидают шатры. Маназилу каль-Уля, то есть первое твое жилище, рай, то есть он тем самым указывает на то, что то место, твоя родина, в которой жил твой праотец, Адам, алейхиссалам, но случилось потом то, что случилось. В чем состояло прегрешение Адама, алейхиссалам? Состояла его ошибка в том, что он отведал от вот этого древа, которое было ему запрещено. Конечно, это было предопределено Аллахом Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля знал, что это будет. Это было уже записано. Не значит, что принудил Аллах Субхану ва Тааля его к этому, но Аллах Субхану ва Тааля это знал, и это было предопределено еще до того, как Адам, алейхиссалам, был создан. И поэтому произошла дискуссия такая между Адамом и Мусой, алейхиссалам, как сказано в хадисе. Сказал Муса Адаму, «Хайебтана, ахраджтана, ванафсака миналь джанна». Обрек ты нас на такую неудачу, вывел и нас, и себя из рая. И сказал Адам, алейхиссалам, Мусе, «Аталюмуни, аля шейн катабаллаху алейя кабля, яхлюкани би арбаина сана». Неужели ты упрекаешь меня за что-то, что предопределил, предписал мне Аллах за 40 лет до того, как создал меня? И сказал пророк, алейхиссалату вассалам, «Фахаджа Адаму Муса». Фахаджа Адаму Муса. И взял верх Адам в этой дискуссии над Мусой. То есть он одолел его здесь аргументом, в этой дискуссии. Вот этот хадис, дискуссия между Адамом и Мусой, алейхиссалам. Ахлюль Джабр, джабриты, те, которые говорят, что человек принужден к своим деяниям, что у него нет выбора, они цепляются за этот хадис, как за довод, и говорят, вот видите, действительно, поскольку Адам, алейхиссалам, здесь оправдывается, приводит как аргумент Мусе, алейхиссалам, что это ему было предопределено, значит, что невозможно никак убежать от того, что предопределено. Человек, если совершил грех, то есть он как бы не виноват, он принужден к этому. Да, и они хватаются вот за этот хадис. Но, говорит Шейх Мусаймин, если рассмотреть внимательно этот хадис, на самом деле нет здесь аргумента в пользу вот этих вот людей, то есть джабритов. И нет в их пользу аргумента. Почему? Внимательно. Потому что Муса, алейхиссалам, он не сказал в обращении к Адаму, что вот ты совершил грех, ты ослушался. И Адам ему сказал, ты меня упрекаешь потом тогда, ты упрекаешь меня за то, что мне было предопределено. Так было? Нет, не так. Муса алейхиссалям не сказал, ты совершил грех, что потом Адам сказал ему в оправдании, но это мне было предопределено. То есть оправдал бы свой грех предопределением. Нет, что говорит Муса? Ахраджитана, ты вывел нас из рая. Ты вывел нас из рая. А выведение из рая, это же не принадлежало Адаму, алейхиссалам, не он, который вывел из рая. Правильно? Аллах, субхану тааля, он вывел уже из рая за то, что было сделано. Понятно? Значит, Аллах их вывел, и это было что? Это было мусиба, то есть это было несчастье. Это было постигшее их, Адама, его супругу, несчастье. И поэтому Адам, алейхиссалам, здесь приводит предопределение в качестве оправдания, в качестве довода, на что? Не на грех свой, не оправдание греха, а на что? На постигшее их несчастье. То есть это несчастье, которое случилось по предопределению Аллаха субхана ва тааля. Это явствует, это понятно из самих слов хадиса. Правильно? Хадис еще раз не говорит Муса, алейхиссалам, ты совершил грех, а Адам в оправдании говорит, ну, мне был грех предопределен, то есть я не виноват. Нет. Он говорит, ты вывел нас, и Адам говорит, это выведение. Действительно, от Адама же не зависело, алейхиссалам. Это было несчастье предопределенное. Аллах, субхана ва тааля, то есть не упрекай меня за это. То есть он здесь оправдывает предопределение мне грех, а что? А постигшее их несчастье. Ибн Усаймин говорит, подобное этому есть в сунне. Внимательно. Хадис «Аль-му'мину л-кавуй хайру махаббу иллах мин аль-му'мини дда'иф ва фи куллин хайр». Сильный верующий лучше и любимый для Аллаха, чем слабый верующий, но в каждом из них есть благо. «Ихрис аля ма янфа'ук ва стаин биллах», стремись к тому, что тебе полезно, и уповай на помощь Аллаха. «Ва ля таджис, не ослабевай, ва ин асабака шейн фа ля такуль лау анни фа'льту каза, кана каза ва каза». И не говори, то если бы я сделал то-то, то было бы то-то, то-то. Валякин куль, кадаруллах или кадараллах, предопределение Аллаха, ва маша афаали, Аллах что пожелал, то сделал. Файна лау тафтаху аля шайтан, ибо лау, вот это, если бы, открывает двери для деяний шайтана. Ибн Усаймин говорит, этот хадис, вот он подобен тому хадису, понимание. В чем подобен? В чем подобен? В чем подобен? В том, что здесь внимательно сказано. Сильный верующий лучше любимый для Аллаха, чем слабый верующий. Как понимают некоторые? Что значит, если человек он сильный, у него мускулы, физическая сила, то он лучше любимый для Аллаха, чем тот, у кого не такое физическое здоровье, кто не так физически силен. Да? Но на самом деле, в самом контексте есть указание на то, что имеется в виду. Аль-му'минуль-кави, верующий сильный, то есть тот, кто силен, верой. Кто силен в вере, он лучше, чем кто слаб в вере. Тоже верующий, но слаб. Сам контекст указывает на то, что речь идет о силе веры, а не о физической силе. Понятно? Точно так же и в том хадисе про Адама сам контекст указывает на то, что речь идет об оправдании чего предопределением? Несчастья, а не проступка, не греха. Потому что говорит Муса, ты вывел нас. Не говорит, ты совершил грех. Понятно? Сам контекст указывает. Ибн Усаймин говорит, под сильным верующим подразумевается тот, кто силен иманом. То есть, почему? Потому что само описание, само это качество, кауи, здесь, оно относится к чему сильный? Оно относится к чему? К тому, чему посвящен сам хадис, сам текст хадиса, контекст. А контекст о чем? О верующем, правильно? Обладатели веры. Сам контекст, он касается верующего, говорит о сильно верующем, тот, кто силен иманом, а не телесно. Ну, кто-то может возразить и сказать, но ведь хадис, слова его, они обобщающие. Сказано сильный-сильный, аль-кавый. Почему мы не можем сказать, что сюда входит как сильный верой, так сильный и телом тоже, и то, и то. Особенно учитывая, что если мусульманин силен телом, то он может принести пользу во многих вещах, касающихся поклонения, да, и вещах, которые, в которых заключается польза для других людей, переходная польза. Например, там, в вопросах сражений, вопросах поста тоже он более сильный, здоровьем, правильно, и поститься может больше, защитить мусульман может и так далее. То есть почему мы не говорим, что этот хадис указывает и на силу веры, и на физическую силу? Ксель Мусамин говорит, потому что мы сейчас на что опираемся? На то, что если есть какое-то качество описания, кавы, сильный здесь, да, сильный. Если оно к чему-то относится, значит, оно связано со смыслом, на который указывает слово, к которому относится это качество. К какому слову относится это качество здесь? Слово верующий, правильно? Правильно? Сильный верующий. Значит, связано оно с тем смыслом, на который указывает это слово, от которого зависит это качество здесь в контексте. Понятно? Если, например, сказано поэтому «Ар-раджулюль-хави» – «сильный мужчина», да, тогда мы понимаем, «сильный» относится к слову «мужчина», значит, он сильный в плане чего? Мужских качеств каких-то. Понятно? То есть в мужественности, в мужских качествах он сильный. Сильный мужчина. Если мы говорим, например, сильный ученик. Но если я отнес слово сильный к слову ученик, то я, значит, имею в виду сильный в чем? В учебе, правильно? А не в поднятии тяжести, там, гири, чего там вы поднимаете. Да? Сильный врач. То есть во врачевании силен. Точно так же и здесь. Муминуль кави, сильный верующий. То есть сильный в имане, сильный верующий, то есть сильный в имане, и вот потом сравнивай уже потом с этим, говорит Ибн Усаймин. Дальше, говорит он, еще аргумент в пользу того, что так нужно именно понимать хадис, что верующий, которому Аллах Субхану Ва-Тааля дает сильное тело, иногда, не бывает в этом благо наоборот, человеку Аллах дает сильное тело, он может быть сильный, как верблюд, но блага нет в нем, наоборот, от его силы только какой-то вред, да? Может быть, может быть. А иногда, наоборот, бывает человек, он худенький, слабый, но из лучших людей, из самых сильных в имане. Ну, а если, конечно, соберется и то, сила его в имане, и сила его физическая, то это нур аля нур, свет поверх света. Да? Альхамдулилля. Дальше слова в хадисе «Вафикуллин хаир». Хадис это, мы сейчас говорим, хадис верующий, сильный. Ибн Усаймин так иногда отступает от основной темы, потому что очень щедрый на знания. Ну, то есть он сразу много-много пользы, полезных выводов для нас с вами преподносит и изливает. В каждом из них есть благо. Сильный верующий лучше любимый для Аллаха, чем слабый верующий. Во фикуллин хайр, в каждом есть благо. Пророк, алейхиссалату вассалям, взял вот этот вот метод высказывания из Корана сказано. Шейх Ибн Усаймин говорит, как в Коране сказано, «Ляйстау минкум анфака мин кабли фатхи ва катал». Не сравнятся из вас те, которые тратили на пути Аллаха до фатха, еще до победы, и сражались. «Уляй казаму дараджат мин радиан факумин баду вахаталю». Они выше по своей степени, чем те, которые тратили после победы и сражались после этого. «Вакуллян ваада Аллаху аль-хусна». Но каждому Аллах обещал наилучшее. Видите, сначала Аллах Субхану ва Тааля указывает на то, что те, которые до победы сражались и тратили на пути Аллаха, они лучше. Но чтобы кто-то не подумал, что значит у тех, которые это сделали после победы, что у них какое-то совсем низкое положение, что они не занимают высокое положение. Аллах говорит, но каждому Аллах обещал наилучшее. Вот так вот. И пророк Саусам в хадисе тоже говорит, что да, конечно, сильный верующий лучше, чем слабый верующий, но не подумайте, что верующим в нем нет никакого блага. Любой верующий, даже если слабый, в нем все равно есть что? Благо. Потому что он верующий. Поэтому следует человеку, говорит Ибн Усаймин, если он в своем разговоре, в своих словах, отрицает равенство, что тот не сравнится с этим, отрицает какое-то равенство, то не нужно молчать, да, то есть на эту точку ставить, чтобы не подумал кто-то, что значит, тот, кто меньше уровнем, он совсем что на какой-то низкой ступени. Чтобы так не подумал, делаешь оговорочку вот такую. Ну, и в нем тоже есть что, конечно, что благо какое-то. Дальше слова «Ихрис аляма янфау», стремись к тому, что тебе полезно. То есть к полезным вещам, это касается и мирских вопросов, и, конечно же, вопросов религиозных. «Вастаин билля», при этом не уповай, не рассчитывай на свои силы, на свое стремление, а уповай на Аллаха Субхана ва Тааля. «Валя таджис», следующее что, не ослабевай, то есть не проявляй какую-то ленность, усталость. «Вайна сабака шей», а если тебя что-то постигнет, то есть не то, что ты хотел, то не говори, если бы я сделал так-то, то было бы так-то, так-то. Говори, это предупреждение Аллаха, и он сделал, что пожелал. То есть говори все по предупреждению Аллаха Субхана Тааля. Но когда это говоришь? Когда ты уже сделал от себя зависящее. То есть уже можешь оправдаться предупреждением, когда имеешь право. Когда ты уже от себя сделал зависящее. Все, что ты должен был сделать, ты сделал, и уже получилось не так, как ты хотел. Вот тогда оправдываешься предопределением, и тогда, что нет проблем, потому что ты сделал то, что можешь сделать. Дальше. Еще что указывает, говорит Ибн Сулеймин, возвращаемся к хадису Мусы и Адам, то есть дискуссия между Мусой и Адамом. Что еще указывает на то, что Адам, алейхиссалам, привел предопределение как оправдание несчастья, а не оправдание чего? Греха своего. Указывает на это еще то, что маловероятно, очень маловероятно, чтобы Муса, будучи посланником из пяти великих посланников, обладателем твердой решимости, и будучи сыном, потомком Адама, алейхиссалам, мало очень вероятно, чтобы он своего праотца вот так вот упрекал бы в прегрешении, в котором Адам покаялся. Ясно или нет? То есть Муса, алейхиссалам, будучи такого уровня, да, посланником, и Адам его отец, очень маловероятно, что будет упрекать Адама за грех. Именно, зная, тем более, что Адам, алейхиссалам, покаялся в этом грехе, и Аллах, субхану тааля, его избрал после этого и наставил его, принял его покаяние. «Ва'аса Адаму раббаху фагава», я слушался Адам Господа своего и отклонился. «Сумма джтабаху раббаху фатаба алейхи вахада», затем избрал его Господь его и принял покаяние его и наставил. Поэтому опять мы делаем вывод, что оправдание Адама предопределением здесь – это оправдание чего? Несчастья. Несчастье, которое постигло. И вот это мнение, по такому пониманию хадиса, отдал предпочтение шейх Ислам Таймия, рахмаллаху та'аля, в своем объяснении хадиса, это понятно. Что касается его ученика Ибн-Аль-Кайима, рахмаллаху та'аля, то он по-другому объясняет этот хадис. Другую причину здесь он приводит, слов оправдания Адама, алейхиссалам. Он говорит, что Адам, да, он оправдался здесь предопределением в отношении своего греха, но почему? Потому что он покаялся в этом грехе и вернулся к Аллаху, субхану ва тааля, обратился к Аллаху. То есть Ибн-Аль-Кайим хочет сказать, оправдывать грехи нельзя предопределением, если не покаялся в этом грехе человек. Если он продолжает делать, ему говорят, не делай. А он говорит, если бы Аллах пожелал бы, если бы не предопределение Аллаха, то я бы не делал этот грех. Да? Так оправдывать нельзя. Человек не кается и оправдывается предопределением. Нельзя оправдываться. А когда же человек покаялся, вернулся к Аллаху субхану ва тааля, то тогда он уже что? Может оправдываться предопределением. Все, что я мог сделать, уже я сделал, я покаялся перед Аллахом субхану ва тааля. Что делать? Уже это случилось. Да, уже так было предопределено, то есть уже невозможно вернуться назад и сделать так, чтобы этого не было. Правильно? Поэтому Шейх Ибн Усеймин говорит, если ты скажешь нам какому-то человеку, который совершил грех, вот такой-то, как ты совершаешь вот такое прегрешение, подобный тебе человек разве может совершать такое прегрешение, такой поступок? И он говорит, это предопределение. Мне не нравятся грехи, я не хочу их, но это уже предопределено. Вот это подобно этому. Да? То есть человек уже что покаялся, ему не нравится этот грех, ненавистен ему, но это уже предопределено. И говорит он, Ибн-Аль-Кайим, что оправдание предопределения после того, как прегрешение уже случилось, но при этом человек покаялся и вернулся к Аллаху, это допустимо. То есть в этом нет проблем, в этом нет греха. Понятно или нет? Почему? Потому что неправильным и несостоятельным является то, когда человек оправдывается предопределением, чтобы отвести от себя чей-то упрек, когда его упрекают, в том, что он совершает какой-то грех. И он вот оправдывается предопределением, чтобы просто избавиться от чего-то упрека и продолжать делать свой грех. Да? Без покаяния. Вот это вот, оно несостоятельно. Говорят ему, упрекают его, он говорит, а что я сделал? Ничего я не сделал, я принужден был к этому греху. Принужден предопределение. Предопределение Аллаха, да, что сделал я. Что теперь делать? Да? Вот, так, вот это вот порицаем. Понятно или нет? Потому что он не кается в грехе. Говорит, ну да, по предопределению принужден я был. Не упрекайте меня, не порицайте меня. И не мешайте мне, оставьте меня, я буду продолжать делать свой грех. И поэтому посмотрите. В одной и той же суре, суре Ан-Нам, Аллах Субхану Таля приводит одни и те же слова, но в одном случае. В одном случае это является истиной, в другом случае Аллах Субхану Таля указывает на то, что они являются, эти слова, неправильными. Саякулю ладзина ашраку, скажут те, которые совершают ширк, многобожники. Ляуша Аллаху ма ашракна валя абауна. Если бы не пожелал Аллах, то не совершали бы ширк многобожие ни мы, ни отцы наши, валя харрамана минши, и ничего бы мы не объявляли бы харамом из дозволенного, если бы Аллах не пожелал. Оправдываются чем? Предопределением. Аллах говорит: «Казалика, каззаба аллазина мин каблим хатта заку ба'сана». Вот так же вот считали ложью истину те, которые были до них, пока не вкусили наше наказание. Аллах опровергает, отвергает их аргумент. Они оправдываются чем? Предопределением. Если не предопределение, мы бы ширк не совершали. Оправдывают свой ширк предопределением, Аллах отвергает их аргумент. В то же время в этой же суре, в другом аяте, Аллах Субхана ва Тааля говорит пророку, алейхиссалату вассалям, «Валяу ша Аллаху ма ашраку». Если бы не пожелал Аллах, они бы не совершали ширк. Они бы не совершали многобожие. «Вама джаальнака алейхим хафида». И мы не сделали, не поставили тебя хранителем над ними. Аллах Субхана ва Тааля подтверждает, что да, ширк, все, что происходит, все, что делают люди, это по предопределению Аллах Субхана ва Тааля происходит. Не является для них оправданием. Да? Почему? Потому что мушрики, когда они сказали, если бы Аллах не пожелал, мы делали ширк, они тем самым хотели просто отвести от себя какой-то упрек и продолжать совершать свой грех. Да? А в словах Аллаха Субхана ва Тааля, которым говорит пророк, алейхиссалату вассалям, если бы не пожелал Аллах, они бы не совершали ширк, Аллах Субхана ва Тааля хочет успокоить пророка, алейхиссалату вассалям, хочет утешить его, сказав ему, что то, что случилось, то это все по воле Аллаха Субхана ва Тааля. Твой Господь, Он творит, что желает, и Он избирает. Поэтому большая разница между этими словами и теми словами, которые говорят многобожники. Ясно? Как бы то ни было, в общем, объяснение Ибн аль-Кайима, которое он дает этому хадису, в чем заключается, что если человек оправдывает предопределением свой грех после покаяния, то это приемлемо, в этом нет проблемы. И Адам, алейхиссалам, вот в этом хадисе, он тоже привел предопределение как оправдание своему прегрешению, в котором он покаялся, после которого он обратился к Аллаху Субхану ва Тааля, поэтому это приемлемо. И Ибн аль-Кайим разъясняет вот это свое объяснение хадиса, подтверждает его тем, что пророк, алейхиссалату вассалям, вошел к Али и Фатиме. Однажды они не совершили ночной намаз, то есть дополнительный ночной намаз, и упомянули в качестве оправдания то, что Аллах Субхана ва Тааля, от него зависит, проснутся они или нет, то есть их души в руках Аллаха Субхана ва Тааля, то есть если бы Аллах Субхана ва Тааля пожелал, то мы бы проснулись бы и совершили бы намаз, конечно, и пророк, алейхиссалату вассалям, вышел от них, ударяя себя вот так по бедрам и говоря: «Ва кана линсану аксара шейин джадала». Человек, он из всех вещей наиболее склонен к дискуссиям, к спорам. Здесь Али, радиаллаху тааля, привел в качестве аргумента, в качестве оправдания того, что вот он не проснулся, предопределение. Правильно? Здесь его оправдание само по себе, оно правильно или неправильно, Шейх Мусамин говорит, да, само по себе оно приемлемо, потому что он спал, если бы Аллах Субхану ва Тааля пожелал, хорошо разбудил бы его. То есть, когда он это говорит, нет в его словах проявления какой-то дерзости, да, в отношении предопределения Аллаха Субхана ва Тааля. Верно? Но, конечно, уляма говорит, не стоило Али ибн Аби Талиб это говорить пророку, алейхиссалату вассалям, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, и так знает, что душа в руках Аллаха Субхана ва Тааля, и что человек, если Аллах не пожелает, не проснется. То есть не стоило это приводить пророку, алейхиссалату вассалям. Хоть сами по себе слова, они что? По смыслу правильны. Понятно? Сейх Мусаммин говорит, можем ли мы вот из этой истории про Али и Фатиму. Видите, теперь уже другой хадис разъясняет, чем Мусаммин. Хадис Али и Фатимы. Есть ли здесь оправдание, довод тем, которые не приходят на утренний намаз? Салат аль-фаджр. Ответ, говорит Шейх Мусаммин. Если человек проспал, не смог проснуться, Проснулся только после уже восхода солнца для совершения фаджра, совершил фаджр. Если он сделал все, что от него зависит, чтобы проснуться, но не проснулся, понятно или нет? Сделал все, что от него зависит, чтобы проснуться, но не проснулся, тогда нет на нем упрека. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Лейса фи науми тафрит». В сне нету что? В том, что человек проспал, в этом нет тафрит, в этом нет какого-то упущения. Спал человек, что сделаешь? Все силы приложил, чтобы проснуться, не проснулся. И мы знаем, что однажды пророк, алейхиссалату вассалям, мы проходили с вами по Булугуль-Марам, если вы помните, да, приказал Билялю следить за наступлением утренней зари, но Биляль не выдержал и уснул. И проснулись они уже, когда солнце зашло. Но! Теперь большое-большое «но» или «однако», да, большое. «Мы не говорим», — говорит Шейх ибн Усеймин, «бодрствуй, не спи ночью, сиди, занимайся какими-то делами своими, когда уже останется до фаджра 2 часа, потом ложись спать». Не это имеем в виду, говорит Шейх ибн Усеймин. «И мы не говорим тебе, не ставь будильник», то есть не понимай наши слова так, что можешь будильник не ставить, проснешься, проснешься, нет, проблем нет. «Мы тебе это не говорим». Не говорим тебе, сделай звук будильника тихим. Так тихонечко звонил, не мешал спать. Да. Мы тебе не говорим, положи прямо возле себя этот будильник, чтобы в случае чего выключить его, чтобы он тебе не мешал, и продолжать потом спать. Не это имеем в виду, потому что все эти вещи, при этих вещах у человека нет оправдания. Когда он не спит, потом перед фаджром ложится спать. Какое у тебя оправдание? Ты сам... Причина того, что ты проспал, верно? Верно. Будильник и все остальное. То есть у тебя нет оправдания в таком случае. А признак этого, что ты видишь, что этот человек, он практически каждый день делает это. То есть у него часто это случается. А если бы каждый человек, он по-настоящему бы призвал себя к отчету, по-настоящему честно, то он бы тогда понял, что он действительно допускает упущение в поклонении. Да? То есть в том, что касается поклонения, то здесь он нерадивый. То есть если человек честно себя призовет к отчету, каждый человек, он увидит, что в вещах, касающихся поклонения угодных Аллаху, он нерадив. А в вещах, которые нравятся его нафсу, его душе, приятны ему самому, которые соответствуют его страстям, здесь он сильный, здесь он стремится ко всему. И говорит он, например, если у тебя есть встреча с кем-то, с каким-то человеком, важная какая-то для тебя, да, какой-то мирской интерес там есть для тебя. А что ты сделаешь? Будильник точно поставишь на нужное время, и семье скажешь, смотрите, меня разбудите обязательно. Еще кому-то попросишь, кого-то товарищей там, друзей, пожалуйста, мне позвоните, вот обязательно, пока я не проснусь, звоните. Да, еще телефончик поставишь так, чтобы слышно было, если позвонят. Все делаешь, чтобы... добиться своего, на всякий случай. Все защитные меры предпринимаешь. Верно? А почему, когда речь идет о поклонении, так же не предпринимаешь? Почему там у тебя нет такого стремления, такой силы? Человек, если честно, сам себя так призовет, к отчету он это поймет и признает. В общем, говорит Шейх ибн Усеймин, возвращаясь к хадису Адама и Мусы, хадис, дискуссия между Адамом и Мусой, ибн Таймия, шейх ислам Таймия, Хабр, Бахр, то есть выдающийся ученый, который был морем знания, то, что он сказал, то есть его объяснение хадиса, оно является правильным, оно является ясным. То есть, что Адам, алейхиссалям, оправдал что здесь? Несчастье предупреждением, а не грех. А то, что сказал Ибн Аль-Каим, то есть то объяснение, которое он дал, ученик Ибн Таймия, Ибн Аль-Каим, это тоже правильно, но... мы не вполне можем согласиться с тем, что контекст этого хадиса указывает на то, что он говорит. На то объяснение, которое дал Ибн Аль-Каим, рахималлаху та'аля. Говорит Шейх ибн Усеймин. Как бы то ни было, шахид, то есть то место, ради которого приведен этот хадис, суть этого хадиса, что люди, они будут проходить от одного пророка к другому пророку, просить у них что? Шафа. Просить ходатайство. И каждый будет отказываться и указывать на того, кто после него, пока не дойдут до Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и он походатайствует о чем? Чтобы открылись двери рая. Слова Абу Гурейры, ради Аллаху Талян, он говорит, клянусь тем, в чьей руке душа Абу Гурейры, поистине дно ада на расстоянии 70 хариф. 70 хариф. то есть 70 осеней буквально. Хариф – это осень. Но имеется в виду 70 осеней, то есть 70 годов, 70 лет. Как по-русски говорят лет, да, ну не лето столько в году, правильно? Говорят так, по-арабы говорят 70 осеней, 70, кто-то говорит 70 весен, да, но имеется в виду 70 лет, правильно? Хариф – это время года, одно из четырех времен года, которое бывает после лета. То, которое до лета называется рабия, то есть весна, рабия называется. Самое лучшее время года, говорит Ибн Саммин, это рабия, то есть весна. Самое худшее – это осень, говорит он, потому что наступает после жары, когда эта жара оказывает влияние на тела, на организм человека. Ну, лаваль. Может быть, это зависит от региона. Хорошо, Ибн Саммин может рассказывать про времена года у них, Аллаху Та'аля алям. И поэтому Ибн-Каим даже говорит, упоминает, говорит он, Ибн-Каим, он известный врачеватель, он специалист в медицине был, да, как мы знаем, он лекарь и тел, и лекарь сердец был. Ибн-Каим, рахмаллаху та'аля, он говорит, что копальщики могил, они берут в долг, когда деньги, то назначают срок своим взаимодавцам, когда они вернут им долг, назначают осень. Почему? Потому что осенью бывает много смертей, и поэтому... Они говорят, осенью расплатимся, да? Ну, осень, говорится иногда, осень имеется в виду год, говорит Ибн Саммин. Как, например, в хадисе сказано, «Лев я'ляму л-марру бейни дей л-мусалли маза алейхи лакана якиф арбаи». Если тот, кто проходит перед молящимся, знал, какой грех на него ложится, перед молящимся вот так проходит, перед тем, кто намаз совершает, знал бы, какой грех на него ложится, он бы стоял бы в ожидании... Сказано 40 версиль базара, арбаина харифа, 40 осени, то есть 40 лет. 40 лет бы стоял, ждал, но не приходил перед молящимся. Здесь вот описание кару джаганнам дна ада, адской пропасти, что адская пропасть, глубина ее 70 лет. Если бросить туда камень сверху, то 70 лет он будет лететь и не долетит до дна, как сказано в хадисе Абу Хурейры, достоверный хадис, что они были с пророком, алейхиссалату вассалям, однажды и услышали шум, звук падения чего-то. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Атадруна магаза», вы знаете, что это? Они сказали, Аллах, его посланник, знает лучше. Он сказал, «Хаза хаджар улькия финнар, фаво егви биха сабиина харифа». Это камень, который был брошен в адский огонь, и он падает там, в это, падал в адской пропасти 70 осени, 70 лет. Только сейчас упал. Да упасет Аллах Субханаху ва Тааля. То есть такое страшное, ужасное, грандиозное творение Аллах Субханаху ва Тааля. Да упасет Аллах Субханаху ва Тааля. На самом деле это то, о чем должен больше всего переживать человек. Мы в мирской суете боимся многих вещей. Боимся бедности, боимся болезни, боимся еще чего-то. Боимся, что там сделка какая-то не состоится, еще чего-то. Разные какие-то у нас страхи, желания. Мы забываем о том самом великом страхе, который должен быть у нас. Это джаханнам, риязу билля. Ибн Саммин говорит, в этом хадисе есть одна загвоздка. Какая загвоздка? Что упомянуто здесь прохождение по сирату после того, как упоминается открытие рая. Да, шифа, ходатайство об открытии рая. Ну, очевидно, что здесь тартиб зикры, так называемый, то, о чем мы с вами говорили. То есть, расположены части хадиса просто в таком порядке. Да, то есть, это порядок просто в рассказе, а не порядок событийный здесь. Понятно? То есть, не то, как одно событие будет за другим, а просто упоминание вещей, которые будут. Понятно или нет? Зачем? Потому что приход к раю, он состоится уже после прохождения через сират, как известно. И дальше он говорит по поводу слов Ибрахима, алейхиссалам, «Иннама кунту халилям мин вара вара», «Поистине я был халилям мин вара вара», «После, после». То есть, имеет в виду, говорит Ибн Саммин, то есть уже после каких-то попыток, не сразу я стал халилям, это проявление его скромности, а так явствует для нас, говорит Ибн Саммин, что он стал халилям по причине того, что он отдал покорности Аллаху предпочтение перед желанием своей души, перед страстями своей души. А в чем была эта страсть? Это его привязанность к его единственному сыну, Исмаилю, которым он был одарен уже в преклонном возрасте, старости лет. был подарен Исмаил Ибраим алейхиссалам, когда он уже был такой старый уже, и не сразу Аллах приказал принести жертву Исмаиля, а когда он уже подрос, когда он уже стал помогать отцу, ходить рядом, тогда сердце привязывается особо уже, да, сильнее к ребенку. И несмотря на такую сильную любовь к этому своему сыну, когда ему было приказано принести его жертву, он отдал предпочтение покорности Аллаху субханаху ва тааля, покорился и стал после этого халилем. То есть это причина, скорее всего, говорит Ибн Усаймин. Дальше говорит он очевидный смысл, захир, очевидный смысл этого хадиса, указывает на то, что пророки, они знали, чем отличаются одни пророки от других. У кого из них есть какие отличительные качества. Вопрос, то есть они будут знать в судный день, да, у кого какие отличительные качества, потому что, говорит, идите к тому-то, потому что он так-то, так-то, да? Знают отличительные особенности друг друга. Почему знают? Либо это будет им внушено в судный день, или они, может быть, знали еще здесь до смерти, уже знали они об этом, Аллах им открыл в откровении. Но, скорее всего, что им это будет внушено, потому что те, которые были до пророка, алейхиссалату вассалям, они могли этого не знать. Но там в судный день им будет это внушено. А также может быть, что описание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, до этого было известно пророкам. Как бы то ни было, говорит он, мы должны верить, что это будет так. А уже каким путем, это уже не наше дело, говорит он. Да, это хорошее правило. То, что касается ильм-аль-гайб, касается знания сокровенного, не надо туда глубоко влезать, пытаться строить там какие-то гипотезы и объяснения какие-то. Хорошо? Говорит, что «Аминна ва саддакна ва саллямна» – уверовали, приняли все это на веру и подчинились, и покорились. Следующую главу заглавила Нововый, рахима Аллаху Та'аля. Глава, в которой говорится о словах пророка, алейхиссалату вассалям: «Я первый из людей, кто будет ходатайствовать о вхождении в рай. И я больше, чем все другие пророки, буду иметь последователей». Приводятся хадисы. Говорит Муслим, рассказал Мухатиб ибн Саид и Исхак ибн Ибрахим, оба они, Джарира, Джарир от Мухтар ибн Фульфуль, Атанас ибн Малика, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «Ана аввалю нас йашфа фил джанна ва ана аксару анбия и табаа». Я первый из людей, кто попросит ходатайство, то есть походатайствует о вхождении в рай. «Вана аксару анбия и табаа». И из всех пророков я буду иметь больше всех последователей. Почему будет иметь больше всех последователей пророка, алейхиссалату вассалям? Мы говорили с вами, причина этого — то откровение, которое дано ему, Кур'ан и Сунна, которые хранимы Аллахом субхана ва тааля. И в Кур'ане есть особая барака, особая благодать. Особая благодать. Пророк, алейхиссалату вассалям, с ним Кур'ан и Сунна, его последователи с ними Кур'ан и Сунна, и поэтому и последователей, что много. И мы говорили с вами, кто хочет, чтобы люди отзывались на его призыв, чтобы много кто отзывался на призыв, чтобы его призыв был благодатным, благословенным, должен призывать на основе Кур'ана и Сунны. И в этом хадисе есть также побуждение к чему? К тому, чтобы иметь многочисленное потомство. Многочисленное потомство, ну и некоторые ли мы говорят, отсюда есть указание на побуждение к тому, чтобы иметь не одну жену, а больше, потому что это причина многочисленности потомства. Как бы то ни было, пророк Саусэм говорит, что у меня будет больше последователей, чем у других. Мы сказали, причина этого — это Куран и Сунна, посредством которых призывает пророк его умма. Правильно? Это причина благодати, бараки. И мы сказали, здесь побуждение к тому, чтобы побольше рожать детей. Хорошо? Чтобы было многочисленное потомство. Не так, что 3, 4, 5. Хорошо? Или 6. Чтобы было больше, чтобы было много. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он побуждает к этому и говорит: я хочу гордиться вашей многочисленностью перед другими пророками. Ты хочешь, чтобы пророк, алейхиссалату вассалям, радовался в судный день многочисленности его общины? Хочешь, правильно? Поэтому, соответственно, потомство должно быть много. Должно быть много детей. Это из макасид шариат, то есть из целей, которые, из задач, которые ставит шариат.
многочисленное потомство. То есть подвижники, посмотрите, сколько у них было детей. Да много детей было. Анна Субнумалик говорит, при жизни его только 120 потомков на кладбище в Басре при нем. Это только те, которые умерли при его жизни, из его потомства 120 только в Басре. Хорошо? Сколько детей? Сколько потомства? Увеличивать количество мусульман – это из целей, благих целей, которые ставит шариат, и чтобы мусульмане ни в коем случае не поддавались на пропаганду шейтана и его последователей, которые говорят о том, что ресурсов мало, ресурсов не хватит, там и так далее, нужно ограничить рождаемость, что может быть демографический кризис, в смысле, там слишком много людей, нечего будет есть. Если ты хочешь хорошо воспитать, дать там хорошее образование и прочее, у тебя должен быть один, два, и ты и прочее. То, что говорят неверующие, то, что говорят те, которые не верят в Аллах Субхану Тааля. Но посмотрите, лучшие поколения этой уммы, они самые были, что по потомству превосходили по количеству потомства всех других. Но чего они достигли? И сегодня мусульмане, которые плетутся вот так в хвосте, одна из причин, потому что они отошли от пути пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому если талибуль-ильм, искатель знания, то притворять эти принципы Мангач пророка, алейхиссалату вассалям, во всем, в том числе и в этих вещах тоже. Дальше, следующая версия говорит, рассказал нам Абу Курейб, Мухаммад Нуль-Аля, это имя Абу Курейба, Мухаммад Нуль-Аля, мы с вами уже говорили, которому сказал Муавия ибн Хишам, от Суфьяна, от Мухтара ибн Фульфуля, от Анаса ибн Малика, ради Аллаху Таля'ан, что сказал посланник Аллаха, саллаху салям, анаксалу анбия и табани ума кияма, я буду иметь больше последователей, чем все другие пророки в судный день. Ван аввалю ман якрау бабль джанна. И я буду первый, кто постучит в дверь рая. Дальше, говорит Муслим, рассказал нам Абу Бакр ибн Аби Шейба, который сказал Хусейну Али от Зайда, от Мухтара ибн Фульфуля, который сказал Анас ибн Малик, ради Аллаху Таля, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ана аввалю шафиин филь джанна. Я буду первый, кто будет ходатайствовать о вхождении в рай. «Лям юсаддак набиюн мин аль-анбия ма суддикту». Ни один из пророков ему не поверили так, как поверили мне. То есть столько последователей, уверовавших в него, ни одного из пророков нет. Такого количества последователей. «Ва инна мин аль-анбия и набиян ма юсаддику мин уммати илля раджулун вахид». И поистине из пророков есть такой пророк, которому из его общины поверил только один человек. В этом хадисе очень важный принцип. А именно, пророки, они следуют по правильному пути, придерживаются правильной методологии, которую ниспослал Аллах Субхана ва Тааля. Хорошо? И мы с вами должны придерживаться в нашем призыве какой методологии, какого метода, какого пути? Пути пророка. Как это делали пророки? Вот ему был ниспослан путь, как призывать. И он так и делал. Кто последовал, последовал. Кто не последовал, это уже его проблемы. Ясно или нет? Но из-за этого менять свой путь, отходить от пути, который установил Аллах, нельзя. Пророки этого не делали. Призывали по тому пути, который дал им Аллах. Кто поверил, поверил. Кто не поверил, это уже его беда. А то, что делают сегодня люди, говорят, ну что-то никак вот призываем, что-то мало последователей, что-то мало кто отвлекается. А давайте мы введем такую вещь, как анашиды, вот эти песни, да, якобы исламские, будем этим анашидами вот так завлекать людей. Или давайте мы будем фильмы снимать какие-то, художественные и прочие. Люди будут смотреть и так вот отзываться на призыв. А давайте мы будем отмечать какой-то такой праздник, как 8 марта, например, или еще чего-то, да? И будем собирать людей на эти празднества, или еще чего-то. И вводят какие-то новшества в метод призыва. Это недопустимо. Они это делают, чтобы вот так вот наставить людей. Нет, нельзя. Ты иди по дороге пророков. Как призывал пророк, алейхиссалату вассалям, ты так призывай. А уже не на тебе лежит проблема, уверовали они или не уверовали. На тебе только что? Балагх, только донесение. Алейка илляль балагх, на тебе только донесение. Уже наставление, сердец на прямой путь, это только в руках Аллаха Субхана ва Тааля. Посмотрите, здесь сказано пророк, и за ним проследовал только один человек из общины. Как вы думаете, что он плохо призывал?
У него были упущения какие-то в призыве? Нет. Нет, не было упущений в призыве. Или, может быть, у него обращение с людьми было какое-то неправильное? Не знал метода обращения с людьми? Нет. И методы обращения с людьми правильные. И не допускал никаких упущений в призыве. Все было как надо. Но уверовали немногие. Или уверовал только один. Но это уже не его беда, не его проблема. Запомните это как важный принцип. Дальше сказано, рассказал нам, говорит Муслим рахималлаху тааля, рассказал нам Амар ан-Накид и Зухейд Мухарб, оба они говорят, рассказал нам Хашим ну, Асим, который рассказал Сулейман бин Мугира, от Сабита Нани, от Анас бин Малика, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ати баб аль-джаннати йом аль-киямати фастафтих». Я приду, подойду к вратам рая в судный день и попрошу открыть. «Фаякулю л-хазин ман анта» и скажет мне хранитель рая, страж рая, кто ты? «Фаякулю Мухаммадун» я скажу «Мухаммад», «Фаякулю бика умирту». «Ля афтаху ли ахадин каблак» и скажет он мне «Бика умирту». Тебе приказано мне открыть. Мне приказано открыть тебе и не открою никому до тебя. Это указывает на что? На то, что пророк алейхиссалату вассалям будет первый, кто войдет в рай. Не открою никому до тебя. Здесь, говорит Шейх Мусамин, рахмаллаху та'аля, в этой главе речь идет о другом виде шафа, о другом виде заступничества. Каком виде заступничества ходатайства? Ходатайство за открытие для обитателей рая, дверей рая. Да, об этом сказано. Этот вид ходатайства, он касается тоже Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это является исключительной особенностью Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Ходатайство шафа, мы сказали с вами, оно представлено различными видами. Некоторые из них являются особенностью пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Некоторые будут позволены как пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, так и другим пророкам, и ангелам, и верующим. И там, младенцам, которые умерли в раннем возрасте и так далее. Вот этот вид ходатайства, ходатайство за открытие ворот рая, это из особенностей пророка алейхиссалату вассалям. Получается, что пророк алейхиссалату вассалям, у него есть три вида шафаа, то есть три вида ходатайства, которые являются исключительно его особенностью. То есть ему будет предоставлено вот эти вот три ходатайства и больше никому. Первое это шафаатуль узма, а шафаатуль узма, то есть великое заступничество, оно за что будет ходатайство? По поводу чего? Чтобы начался суд. Чтобы начался суд, когда будут ахлюль маукиф, то есть люди во время предстояния перед Аллахом субхана ва тааля стоять ожидать суда, чтобы начался суд. Второй вид шафа, второй вид заступничества, это вот то, о чем сказано здесь, чтобы обитатели рая вошли в рай, чтобы были открыты врата рая. Третий вид заступничества, который является особенностью пророка, алейхиссалату вассалям, это его заступничество за его дядю Абу Талиба. А почему это особенность пророка, алейхиссалату вассалям? Да потому что Абу Талиб, он был неверующий. Он умер в неверии. А неверующий, кафир, за него нет заступничества вообще-то никакого. Да, за него нет заступничества. Никому не позволено, никому заступаться будет не позволено за кого-либо из неверующих. Ни одному человеку и ни за кого из неверующих. Исключением является пророк, алейхиссалату вассалям, ему только будет дозволено заступиться и только за одно исключение из всех неверующих, это Абу Талиб. Пророк, алейхиссалату вассалям, попросил разрешения, Аллах разрешил ему, пророк, алейхиссалату вассалям, походатайствовал, попросил Аллах субханаху тааля за Абу Талиба, по разрешению Аллах субханаху тааля, и поэтому Абу Талибу было облегчено наказание в аду. То есть из всех, кто в аду, у него, у Абу Талиба, самое легкое мучение, у Абу Талиба. В чем оно заключается? Что на нем сандалии из адского огня, от которых кипит его мозг, да упасет Аллах субханаху тааля. Пророк, алейхиссалату вассалям, попросил также у Аллаха субханаху тааля дозволение помолиться о прощении для его матери. То есть истигфар совершить, попросить о прощении для его матери. Но Аллах субхану тааля не разрешил. И если кто-то скажет, а как так? Ведь мать же ближе, чем дядя. Почему дозволено попросить было за дядю и не дозволено за мать походатайствовать? За дядю пророк, алейхиссалату ассалам, походатайствовал, попросил. Почему? Потому что дядя стал причиной принесения большой пользы для ислама и мусульман. И для лично пророка, алейхиссалату ассалам. Потому что он защищал пророка, алейхиссалату ассалам. Он старался оберегать пророка, алейхиссалату ассалам, помогал мусульманам. Но при этом он не стал верующим. И значит, эти деяния его, они в вечной жизни ему не принесли пользы, в том плане, что из-за них он получил награду какую-то и вошел в рай. А только чем ограничилась польза того, что он сделал для мусульман и для ислама, и для пророка, алейхиссалату ассалям, вот тем, о чем сказано здесь, вот этой вот мерой, а именно, что ему облегчено наказание в аду. Он все равно будет в аду, но вот этот самый минимум наказания будет ему там. Стоять вот так вот по щиколотке в огне, от чего кипит его мозг. Что касается матери пророка, алейхиссалату ассалям, то она умерла, во-первых, задолго до того, как пророк, алейхиссалату ассалям, стал пророком, до начала пророчества, задолго. Кроме того, в хадисе, и мы будем проходить, иншаллаху та'аля, этот хадис, пророк, алейхиссалату ассалям, попросил, что... совершить истигфар, то есть попросить прощения за мать, помолиться о прощении для матери. А что такое попросить прощения? Это значит, что будут прощены все грехи, а это невозможно. Абу Талибу пророк, алейхиссалату ассалям, не походатайствовал за него, чтобы ему были прощены все грехи. Нет. Об облегчении наказания, правильно? А по поводу матери он попросил дозволения помолиться о прощении грехов. То есть, что прощены были ее грехи, по сути. Это означает прощение всех грехов. И ему не было позволено. И есть разница. Верно? Понятно? Таким образом, пророк, алейхиссалату ассалям, у него есть несколько видов, три вида шафа, которые являются его особенностью. И мы с вами здесь упомянули два, то есть хадисы, два вида шафа, которых были хадисы, которые мы с вами прошли. Два вида шафа, которые являются особенностью пророка, алейхиссалату ассалям. Первый какой? Шафаат-уль-узма, о начале суда. Второе, об открытии дверей рая. Два вида шафа. Один из них касается отведения вреда, второй касается получения пользы. Отведение вреда, это какой вид шафа? Шафаат-уль-узма, то есть великое заступничество, чтобы закончить вот эти страдания, ожидания начала судного дня, когда будут переживания, когда будет печать, скорбь, тяготы, которые постигнут людей. Отведение чего? Вреда. А второй вид – это, наоборот, получение пользы, получение того, что радует. Это шафа, заступничество об открытии дверей рая. Что касается заступничества за те, которые заслуживают ада из верующих, из мусульман, чтобы они туда не вошли, или за те, которые вошли туда, чтобы они оттуда были выведены, то это не только для пророка, алейхиссалату ассалям. Это ходатайство будет позволено и другим пророкам, и правдивейшим, и шахидам, и праведникам, верующим, и ангелам. Как мы уже с вами сказали до этого. Следующая глава. Глава о том, что пророк, алейхиссалату ассалям, приберег свою мольбу для заступничества, для ходатайства о своей умме, о своей общине. Приводится хадис, говорит муслим, рассказал нам Юнус, ибн Абдул-Аля, которому сообщил Абдулла ибн Вахб, который сказал, сообщил мне Малик ибн Анас, от ибн Шихаба, от Абу Салама ибн Абдур-Рахмана, от Абу Гурейры. Итак, хадисы от Абу Гурейры. Первые хадисы в этой главе от Абу Гурейры. Что сказал пророк, алейхиссалату вассалам? «Ликулли набиин даватун ядруха». У каждого пророка есть мольба, посредством которой он взывает. «Фауриду анахтабия давати шафатан ли уммати йоман кияма». Я хочу приберечь свою мольбу в качестве ходатайства за мою умму в судный день. Дальше сказано, сообщил нам, муслим говорит, сообщил нам Зухейр ибн Харб, Абд Мухаммейд, сказал Зухейр, рассказал нам Якуб ибн Ибрахим, рассказал нам сын брата ибн Шихаба, то есть племянник ибн Шихаба, от его дяди, то есть от Мухаммада ибн Муслим ибн Шихаба, который сказал, сообщил нам Абу Салама ибн Абдур-Рахман, что Абу Гурейр рассказал, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ликули набиин даватун». «Варадту, инша Аллах, нахтабия давати, шафаата ли уммати йаумал кияма». У каждого пророка есть мольба некая, которая ему дается, Аллах Субхану Тааля имеется в виду, да? «И я пожелал
иншалла, если пожелает Аллах, приберечь, сохранить свою мольбу в качестве ходатайства за мою умму в судный день. Дальше следующий иснад приводится здесь, также от Абу Гурейры, от пророка алейхиссалату вассалям, с подобным текстом. Дальше сказано, рассказал нам Муслим, говорит Хармаль ибн Яхья, которому сообщил ибн Вахб, которому сообщил Юнус от ибн Шихаба, что Амар ибн Аби Суфьян, ибн Асид, ибн Джария, ас-Сакафи сообщил ему, что Абу Гурейра сказал как-то Каабу аль-Ахбару. Каабу аль-Ахбару. Инна ан-Набия саллаллаху алейхи ва саллям каал. Поистине пророк алейхиссалату ва саллям сказал: "Ликулли набиин даъватун йад'уха. Фана уриду иншааллах нахтабиа даъвати шафаатан ли уммати йаум аль-кияма". Итак, говорит Абу Гурейра кому? Каабу аль-Ахбару. Что сказал пророк алейхиссалату ва саллям, что у каждого пророка есть даъва, мольба, который, посредством которой он взывает, и я хочу, с позволения Аллаха, если позволит Аллах, приберечь свою мольбу в качестве ходатайства за мою общину в судный день. И сказал Кааб тогда Абу Гурейре: «Анта самита хаза мин Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям», ты слышал это от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям? Абу Гурейра сказал: «Да». Кааб аль-Ахбар. Кааб аль-Ахбар. Кааб ибн Матия. Кааб ибн Матия. Аль-Ахбар – это его прозвище. Кааб аль-Ахбар из известных табиинов, из известных последователей. Почему у него прозвище аль-Ахбар? Аль-Ахбар – это множественное число от слова хибар или слова хабар. Хибар, хабар – что это значит? Значит, алим, значит, знаток религии. Да, хибар, хабар. То есть, Кааб аль-Ахбар – это множественное число от слова хибар. То есть, как бы получается, Кааб аль-Улама. То есть, Кааб ученых. Хорошо, Кааб ученых, это его прозвище. Другие говорят, что здесь прозвище его связано с другим смыслом, что Ахбар это множественное число от слова хибар в значении чернила, то, чем пишутся книги. То есть, как бы, то, чем пишутся книги, получается как бы Кааб аль-Кутуб. Хорошо, то есть, как бы Кааб книг. То есть, Кааб, который обладал книгами, написанные чернилами, написанными чернилами. Обладал книгами, которые написаны чернилами. Да? Как бы то ни было, он из ученых был, Кааб ибн Матия. Он был из ученых Ахлюль-Китаб. Из ученых обладателей Писания. А потом он принял ислам. То есть он был из книжников, из ученых, людей Писания. Потом он принял ислам. Принял ислам, говорят, во времена правления Абу Бакра, некоторые говорят, во времена правления Умара уже принял ислам. И умер во времена правления Усмана, рады Аллаху Та'аля Ан, в 32-м году хиджры, из самых достойных и самых лучших табиинов, рахма Аллаху Та'аля, который встречался со многими сподвижниками, и сподвижники с ним беседовали, и задавали ему какие-то вопросы по поводу того знания, которое у него есть. Здесь говорит ему Абу Гурейра этот хадис про мольбу, которая есть у пророков. И Кааб ибн Матия, или Кааб аль-Ахбар, он спрашивает Абу Гурейру: это ты слышал про пророка, алейхиссалату вассалям? И он говорит: да. Следующий хадис Абу Салих передает Абу Гурейре, что он сказал. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: у каждого пророка, ли кули набиин даъвату мустаджабату, у каждого пророка есть мольба, на которую дается ответ непременно. Фатаджаля куллю набиин даъватау, каждый пророк поспешил использовать свою мольбу. Ва инни ихтабату даъвати шафаатан ли уммати йаум аль-кияма, а я приберег свою мольбу в качестве ходатайства за общину мою в судный день. Фахия наилатун инша Аллах, ман мата мин уммати ля юшрику биллахи шайа. И коснется это заступничество, ходатайство мое, иншаллах, если пожелает Аллах, тех из моей общины, кто умер, не предавая Аллаху ничего в сотоварищи, то есть не совершая никакой ширк. Здесь мы видим указание на достоинство и важность таухида, что таухид – это из причин, по которым человеку достоится шафаа, ходатайство пророка алейхиссалату вассалям. И что тот, кто совершал ширк, ему не будет шафаа, ему не будет ходатайства. Препятствием для получения ходатайства в судный день будет что? Ширк. Это очень важный хадис.
И говорит ан-Науи рахималлаху тааля, что здесь есть в этом хадисе указание или довод, подтверждающий правильность убеждений последователей истины, то есть последователей Ахля Сунна валь Джамаа. Таких убеждений, что каждый, кто умирает, не предавая Аллаху сотоварищей, пусть Аллах сделает нас из них, аминь. Такой человек, он не останется в аду навсегда, даже если он совершал большие грехи, даже если упорствовал в больших грехах, но навеки в аду не останется, о чем уже много раз говорилось. А почему сказано здесь, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, коснется, инша Аллах, мое заступничество, из моей уммы, те, кто умер, не предавал Аллаху ничего сотоварищей. И до этого сказано, уаратту инша Аллах, анахтабе, и пожелал я, если пожелает Аллах, приберечь свою мольбу за мою уму в качестве ходатайства. Сказано здесь, инша Аллах, говорит ан-Науви, аля ваджхи табаррук, то есть в виде получения бараки, для получения бараки упоминанием имени Аллаха, привязыванием своей речи к воле Аллаха Субхана ва Тааля, и следуя словам Аллаха Субхана ва Тааля, «Ва ла такуляна лишейн инни фаилю залика гадан», и не говори про что-то, я сделаю это завтра, «Илля яша Аллах», не сказав, если пожелает Аллах. Только если скажешь, я что скажешь? Инша Аллах, если пожелает Аллах. Тогда можешь говорить, я сделаю что-то завтра. И пророк, алейхиссалату вассалям, следует вот этому. Следующий хадис Абу Зура передает Абу Гурейре, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Ликули набиин дааватун мустаджабатун, йед'у биха». У каждого пророка есть мольба, на которую он получает ответ, который он взывает, фаюстаджабу лаху, и дается ему ответ, фаютаха, и дается ему то, что он хочет. Ва иннихтабату даавати шафаата ли уммати йаум аль-кияма, я приберег свою мольбу в качестве заступничества, ходатайства за свою умму в судный день. И следующий хадис от Мухаммада ибн Зияда, который сказал, я слышал Абу Гурейру, что он говорил, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ликули набиин даавату даа биха фи умматихи. У каждого пророка есть мольба, посредством которой он воззвал за свою умму, за свою общину. Если вот это дополнение важно. Воззвал за свою общину. То есть эта мольба касается чего? У каждого пророка мольба, касающаяся его общины. «Фастуджиба лаху», и было отвечено ему. «Ва инни уриду, инша Аллах, ану аххира даавати шафаатан ли уммати йаум аль-кияма». А я хочу, если позволит Аллах, приберечь или отложить, здесь сказано в этой версии, уахира, отложить свою мольбу в качестве ходатайства за мою общину в судный день. Вот это все версия от кого? От Абу Гурейры, ради Аллаху Та'аля Ан. И ан-Науи говорит, посмотрите, все эти версии, разные версии, которые здесь приводятся, они дополняют одна другую. Дополняют одна другую, разъясняют. Эти версии разъясняют друг друга. О какой мольбе идет речь, за кого эта мольба, отвечается ли на эту мольбу и так далее. То есть они все разъясняют друг друга. Суть всех этих версий, что каждый пророк, ему дарована Аллахом Субхана ва Тааля такая мольба одна, такая мольба, которая непременно получит ответ. То есть вне всякого сомнения. Все остальные их мольбы, здесь есть надежда. Да, большая надежда, что Аллах Субхана Тааля ответит, но на некоторые Аллах отвечал, на некоторые что? Не отвечал. Конечно, дуа пророков, мольба пророков не как мольба других людей, Аллах отвечает на мольбу пророков особо, но не на всем мольбы. Но есть такая мольба, на которую обязательно есть ответ. Некоторые ламы говорят, поскольку версии хадиса разъясняют друг друга, что здесь сказано не вообще о мольбе какой-то, на которую дается ответ, что такая одна мольба только, да? А что одна мольба за умму, за общину есть такая, на которую обязательно будет дан ответ. Понятно или нет? Одна мольба, на которую обязательно дан ответ, это мольба за кого? За общину каждого пророка. Последние версии, они указывают на это, как мы с вами говорили. И в этом хадисе, говорит ан-Науи, здесь указание на полноту, на совершенство того милосердия, того сочувствия, которое было у пророка, алейхиссалату вассалям, к его общине. И как пророк, алейхиссалату вассалям, посмотрите, насколько он заботился о пользе о благе для своей общины, о важных каких-то полезных вещах для своей общины. Так что он эту свою мольбу за свою умму приберег на тот день, когда эта мольба для них будет особо нужна, когда они будут в ней нуждаться особо. Дальше приводится муслимом хадис, говорит, он рассказал Абу Хасан аль-Мисмаи и Мухаммад бин аль-Мусанна, внимательно. Ибн Башша рассказали нам, и это версия Абу Хасана. Посмотрите на этот иснад. Рассказал мне, говорит муслим, хаддасани Абу Хасан аль-Мисмаи. Да? Рассказал мне. А потом говорит, и Мухаммад бин аль-Мусанна, и Мухаммад бин Башша рассказали нам. И некоторые уляма говорят, ну почему так удлинил муслим? Почему он не мог сказать сразу просто? Рассказал мне Абу Хасан аль-Мисмаи и Мухаммад бин аль-Мусанна и Мухаммад бин Башша. Зачем он, говорит, рассказал мне Абу Хасан, а потом говорит, и рассказал нам Мухаммад бин аль-Мусанна и Мухаммад бин Башша. Зачем? А это... Такой вопрос может задать тот, кто не знает муслима. Потому что муслим в составлении своего сборника, мы сказали, он достиг что? Величайшей ступени в точности изложения, в том, как все упорядочено, насколько все правильно изложено, ничего лишнего. Он хочет сказать здесь следующее, что Абу Хасан ему рассказал одному, когда он был один. А вот Мухаммад бин аль-Мусанна и Мухаммад бин Башша рассказали этот хадис ему, когда он был не один, то есть еще с ним были другие тоже. Понятно или нет? Поэтому он так говорит. Эта версия, она принадлежит Абу Хасану. Потому что ученые хадисы, они говорят, что у многих из них принято так, такой, именно такой метод, что если ты один от шейха получаешь хадис, то ты говоришь, рассказал мне, хаддасани. А если у вас группа получающих хадис от передатчика, то тогда говоришь, хаддасана, рассказал нам. Хорошо, это одна из норм таких вот. Ну, лучше так поступать, и муслим он придерживается этого. Посмотрите, осторожность, какая точность передачи у муслима, соблюдение вот этих вот правил. Калю, они сказали. Кто они сказали? То есть Абу Хасан и Мухаммад бин аль-Мусанна, Мухаммад бин Башша. Они сказали, рассказал нам Муаз, то есть Ибн Хишам, которому рассказал его отец. Он говорит, рассказал мне отец, то есть кто? Мы говорили с вами, Хишам, Достава. И помните на прошлом уроке? От Катады, Катада, Бну, Диама, Садуси. Год смерти. Вспоминайте, рассказал нам Анас бину Малик, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ликулли набиин даватун даага ли уммати». У каждого пророка, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит. Это уже версия кого? Анаса бину Малика. Мы закончили версии Абу Хурейры. Версия Анаса бину Малика. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, у каждого пророка есть мольба «Да'ага ли умматихи», посредством которой он возвал за свою общину. «Вайнихтабату давати шафатна ли уммати яумал кияма». «Я приберег свою мольбу в качестве ходатайства за уму мою в судный день». Потом приводятся другие иснады, которые все сходятся в передаче «Мисара» от «Катады». Сказано с этим иснадом, то есть продолжение его такое же, но только в хадисе, в версии «Вакия», там сказано «Уатия». Внимательно смотрите. Здесь несколько версий. Несколько версий. Одна из версий – это версия Вакия. Да? То есть один из снат, там есть Вакия. В его версии сказано «Уатия». Дано, то есть дано каждому пророку. Дана такая мольба. А в хадисе Абу Усамы там сказано «Анин Набии Саллаху Ассалям». От пророка, алейхиссалату вассалям. Что имеет в виду муслим, рахималлаху та'аля? Он имеет в виду, что версия Вакия, она отличается от версии Абу Усама, отличаются они от других версий. В версии Вакия там сказано «Уатия». В хадисе Абу Усама сказано «Анин Небесусам» от пророка, алейхиссалату вассалям. И это опять осторожность, осмотрительность, точность муслима. Смысл такой, что версии, которые здесь приведены иснады, да, версии этих хадисов, они отличаются. То есть в хадис от Анаса, который они передают, он отличается немножко, эти версии друг от друга. И в первой версии сказано от Анаса, что Анна Наби Саусарам кал, что пророк алейхиссалату вассалям сказал, да, ликули Наби, да, у каждого пророка есть мольба. А в версии Вакия, тоже от Анаса, которая, там сказано, уатия куллю Набиин даватан, дано каждому пророку, дана одна мольба. В версии Абу Усама от Анаса сказано от пророка алейхиссалату вассалям, что он сказал, рекули набиин дава. Хорошо, то есть немножко отличается. И говорит ан-Науви, вот это вот следующая версия здесь. Рассказал Мухаммад ну Абдель-А'ла, рассказал на Муатамир от отца, от Анаса, что пророк алейхиссалям сказал. И рассказал хадис, подобный хадису Катады от Анаса. И говорит ан-Науви, что здесь в этом иснаде все басрийцы. Да, обратите внимание. Мухаммад Абдель-А'ла рассказал на Муатамир от своего отца, от Анаса. Все басрийцы, потому что Анас тоже жил. Вы знаете, умер где? В Басре. И, наконец, последняя версия здесь, но она уже от кого? Уже от Джабера ибн Абдилля. Джабер ибн Абдилля рассказал нам Мухаммад, ибн Ахмад ибн Аби Халаф, рассказал нам Раух, рассказал нам ибн Джурейдж, который сказал, сообщил нам Абу Зубейр, что он слышал Джабера ибн Абдилля. Джабер ибн Абдилля. Другой сподвижник пророка, алейхиссалату вассалам, что он рассказывал от пророка, алейхиссалату вассалам, «Ликулли набиин». Даватун хаддаа биха фи уммати. У каждого пророка есть некая мольба, посредством которой он обратился за свою общину. Ва хабату даавати шафаатан ли уммати йом аль-кияма. Я приберег свою мольбу в качестве ходатайства, заступничества за мою умму в судный день. Ибн Усаймин говорит три хадиса, то есть три версии от Абу Гурейры, от Анаса и от Джабера. Рады Аллаху Ангун, да будет доволен всеми Аллах, но смысл их всех один. Пророк, алейхиссалату сам сообщает в них, что Аллах, Субхану Таля, каждому пророку даровал вот такую мольбу, на которую дается ответ, это мольба за общину, за умму этого пророка. То есть это не мольба какая-то личная пророка за него самого, да, это мольба за умму, за общину, которая дарована пророку, с обещанием непременно, что эта мольба получит ответ. Но каждый пророк, он поспешил использовать эту свою мольбу и возвал уже посредством этой мольбы. Что же касается нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то он отложил эту свою мольбу, обращение с ней, до судного дня, чтобы эта мольба стала чем? Ходатайством за его общину. Это указывает на сочувствие пророка, алейхиссалату вассалям, к его общине, на его жалость, на его желание, благо для его общины, что умма она больше всего будет нуждаться вот в такой мольбе, на которой будет ответ, будет больше всего нуждаться, когда в судный день. В судный день, а не в этом мире. А так мы с вами знаем, конечно, что пророк, алейхиссалату вассалям, он обращался к Аллаху Субхану ва Тааля в этом мире за свою общину неоднократно, много молитв у него, много обращение к Аллаху с мольбами за свою общину в этом мире. Он получал ответ на многие свои мольбы. Хорошо, но вот эта дуа, вот эта мольба, о которой здесь идет речь, она выше, она важнее, чем все другие мольбы, чем все другие обращения пророка, алейхиссалату вассалям. Почему? Почему? Почему пророк сам отложил на судный день? Потому что тогда, в то время, будут нуждаться больше всего они вот в такой мольбе, чем они нуждаются вот в обращении с такой мольбой в этом мире. Поэтому этот хадис, он тоже относится, считается одним из хадисов о шафа, да, о ходатайстве. Здесь шафа за что? О чем идет речь? Не сказано о шафа, вообще за умму, за общину. Да, то есть шафа за общину, пророка, алейхиссалату вассалям, в судный день. Следующая глава. Бабу дуай неби алейхиссалату вассалям ли уммати ва букаи и шафакатан алей. Глава о мольбе пророка, алейхиссалату вассалям, за его общину и его плач, вызваны его сочувствием к его общине. Иншаллах та'аля, эту главу мы отложим с вами на следующий урок. Вассалаллаху алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.